Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина. Сегодня у нас 28 марта, это радио НВ. Начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Начать я хочу с события, которое непосредственно на нашу с вами жизнь вряд ли повлияет, но тем не менее может оказать определенное влияние на ход событий внутри Российской Федерации. Речь, конечно, о разговоре, записанном и утекшем в интернет-разговоре между музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным и Фархадом Ахметовым, сенатором и бизнесменом российским азербайджанского происхождения. Оба этих в этом разговоре, собственно, действующие лица Ахметов и Пригожин очень жестко критикуют президента российского, правительство российское, военных лидеров, общую политику Российской Федерации, как внутреннюю, так и внешнюю, ну и дают очень мрачные прогнозы относительно будущего российского народа и самой Российской Федерации, причем используют они при этом в высшей степени неприличные слова и обороты, которые я, честно говоря, в эфире и боюсь воспроизвести, меня за это уволить могут, наверное. Кто-то из интересующихся людей подсчитал, что слово на всем известное слово на букву «Б» за полчаса беседы произнесли участники этой беседы более 150 раз, и, наверное, косвенно это может указывать на степень, скажем так, грусти, разочарования поселившихся в душах и умах российских элитариев, представителей российской элиты. Ну, я думаю, все уже слышали, что именно говорили эти джентльмены. Если кто не слышал, советую настоятельно поискать в интернете. Я думаю, без труда вы справитесь с этой задачей, очень легко найти, полностью их беседу послушать, и вы поймете, насколько там все печально. Я бы хотел только прокомментировать несколько важных моментов, важных, на мой взгляд, моментов, скажем так, выводов из этой беседы, потому что содержание не столько интересно, сколько, как мне кажется, определенные выводы, которые можно из нее сделать. Итак, во-первых, надо сказать, не страдают неадекватностью ни Пригожин, ни Ахметов, они прекрасно, достаточно точно оценивают ситуацию. Они понимают, что все очень-очень плохо и в Российской Федерации, в правительстве Российской Федерации, с ее экономикой, ее политикой и так далее. То есть они вполне, опять же, с использованием местных идиоматических выражений, да, не поддающихся переводу, они очень ярко описывают состояние плохих вещей в Российской Федерации. При этом они, в общем, правильно говорят, что война уже практически проиграна, нет шансов на победу у Российской Федерации в этой войне. Там, значит, Ахметов даже довольно цветасто выразился, что именно сделают со всеми представителями российской элиты. Но Пригожин тут выразил надежду на то, что есть единственная надежда на спасение Российской Федерации – это в победе Путина, что Путин возьмет сейчас, выиграет войну, и тогда типа ни за что отвечать не придется, и тогда все будет нормально, классно. И здорово. На что Ахметов, на мой взгляд, правильно говорит: не-не-не, ты даже не надейся на это, никакой победы не будет. Он говорит, он изучал вопрос, он понимает, что против России гораздо более мощные силы, чем могло показаться на первый раз, выступают, поэтому никаких шансов на победу у Российской Федерации нет. Еще раз, я это говорю не столько я, хотя я об этом говорил уже давно-давно, но об этом заявляет сейчас не совершенно открыто в частном разговоре телефон, но тем не менее своему другу говорит сенатор российский, вот это вот Ахметов. Потом они вместе обсуждают Владимира Путина, обзывают его всякими нехорошими словами и говорят, что Путин растерян и что не понимает, что делать дальше. Он вообще никогда особо решений не принимал, что Путин на самом деле всегда подписывает те бумаги, которые ему приносят специальные люди. Сам он не любит принимать решения, не умеет принимать решения и не хочет принимать решения, поэтому сейчас ситуация, в общем, так сказать, движется самотеком. Путин ее не контролирует. Также, это, мне кажется, достаточно важно, то, что Путина многие воспринимают как сильного лидера, способного на то, чтобы взять на себя ответственность, на то, чтобы принять волевое решение и так далее. Так, не, на самом деле, нифига. Вот эти двое говорят, что Путин вообще просто самоустранился и лапки кверху, и все, ничего делать не хочу и не буду. На самом деле, об этом многие говорят. Даже вот такие люди, как военный преступник и террорист Игорь Гиркин, критикуют Путина за это, говорят, что он самоустранился от исполнения обязанностей Верховного главнокомандующий. И это на самом деле правда, потому что Путин, например, не принимает доклады, то есть он вообще даже не создал ставку главного командования, он не обращается к населению по поводу того, что происходит на войне, он не объясняет элитам ничего того, что он собирается делать, какой у него план выхода из ситуации и так далее. То есть он вообще абсолютно самоустранился от этой войны, что вызывает очень сильное недовольство многих российских, так сказать, турбопатриотов, зетников или ватников, как их по-разному называют. Тут еще такой момент интересный, что даже сами россияне, вот эти, которые терпеть не могут Украину, которые выступают за там полное уничтожение Украины, они ставят Путину в пример Владимира Зеленского в том смысле, что Зеленский каждый день обращается к своему народу, он объясняет, что он делает, он объясняет свою политику, он объясняет, что вот с кем он говорил, какие меры принял и так далее. Плюс Зеленский регулярно проводит заседание ставки Верховного Главнокомандования, на котором принимает. То есть, в принципе, как бы в России непонятно, кто отвечает за войну. В Украине за войну отвечает Зеленский. Он руководит страной и пытается разгромить армию, которая напала на Украину. То есть, в принципе, даже вот эта удивительная ситуация, даже для вот этих супер-зет-ватников Зеленский в этом смысле выглядит предпочтительнее, чем сам Путин, поскольку он в большей степени соответствует их ожиданиям о том, что должен делать верховный главнокомандующий во время войны. Путин же отнекивается от этой войны, отходит в сторону. В общем, как они говорят, Путин вообще даже не понимает, растерян и не понимает, что делать. При том, что вокруг Путина все понимают очень даже хорошо. И там, если верить Пригожину и Ахмеду, там уже, в общем, всем ясно, что затея эта с войной ничем хорошим для России не закончится. И поэтому сейчас в Кремле, в окружении Владимира Путина, сейчас началась борьба за назначение виноватого, за провал всей этой так называемой специальной военной операции. Вот они говорят, что Шойгу, министр обороны, сейчас вызывает, находится под шквалом критики, и что против него выступает Сергей Чемизов, это начальник Ростехнологии, такой очень-очень нехороший человек, бывший сослуживец Путина по КГБ. Этот Чемизов сейчас руководит всеми военными заводами, условно говоря, в Российской Федерации. Он руководит корпорацией Ростехнологии. Это государственная корпорация, которая теоретически должна была обеспечить превосходство российской армии в техническом оснащении над армией украинской. Она, естественно, обосралась по полной программе, поэтому Чемизову сейчас надо на кого-то свалить вину, и он считает, что вот Шойгу здесь подходящая кандидатура для того, чтобы свалить. Плюс за Чемизова выступает Золотов, это начальник Росгвардии, бывший слесарь завода АЗЛК, который стал охранником сначала Бориса Ельцина, а потом Владимира Путина. Представляете, слесарь, потом охранник, а потом начальник всей Росгвардии. Этот Золотов, он такой с лицом пропоица алкаша, такой очень интересный человек, персонаж красочный. А также Сечин. Сечин – это старый дружок Владимира Путина, командующий Роснефтью, главной российской нефтяной компанией, которая была в свое время украдена у Ходорковского Михаила с помощью незаконных судебных каких-то решений. И вот, в общем, этот рост Чемизов, Золотов и Сечин сейчас объявили джихад Шойгу и пытаются его сковырнуть, назначить его виновным в глазах Путина, чтобы Путин Шойгу наказывал, а не их, не эту троицу. Еще интересно то, что получается такое противостояние. Путин же, Шойгу, у него какие-то странные отношения, они вместе там голышом катаются по горам в Сибири на лошадях, они там загорают в ковбойских шляпах, вообще такая горбатая гора у них какая-то такая, прям даже вызывает разного рода вопросы. А старые друзья Чемизов, Золотов и Сечин, они как бы против его этой горбатой горы, и поэтому я даже не знаю, кто из них путь там победит в этом противостоянии. И судя по разговору Пригожина с Ахмедовым, они и сами тоже не очень понимают, но знают, что такое противостояние есть, что о Шойгу, там, об его интеллектуальных способностях в Кремле местные элиты очень невысокого мнения, считают, что Шойгу дурак, дебил, и, ну, просто дегенерат какой-то. В принципе, как бы, наверное, с этим можно согласиться, глядя на физиономию даже самого Шойгу, но при этом Шойгу очень опытный, хитросделанный, я бы даже сказал, такой аппаратный кремлевский царедворец, да, то есть борец такой. Вот он знает хорошо, как сохранить власть, потому что он находится в правительстве Российской Федерации, в буквальном смысле, еще со времен Бориса Ельцина, то есть уже 30 лет фактически. То есть, вот мы узнали из этого разговора о существовании такого серьезного, то есть внутрисистемного конфликта, и даже узнали, кто какие стороны в этом конфликте занимает. Еще, что мы узнали из этого разговора, очень важная вещь, на мой взгляд, это то, что санкции не просто работают западные, а работают очень хорошо, прям-таки отлично работают. И Пригожин этих санкций боится, и Ахмедов, который сам попал уже под эти санкции, делится своим опытом, говорит, что санкции – это просто страшная вещь, что пережить санкции у него получается с огромным трудом, что он не может себе даже гостиницу забронировать, что у него нет кредитных карточек, что все ему приходится делать наличными, кэшем, что он никуда поехать не может, что у него лодку забронировать. Ну, в общем, короче, вся его жизнь миллиардерская превратилась в настоящее испытание, в настоящий ад, и он везде нарывается на проблему. Но что еще интереснее, он сказал этому самому Пригожину, на мой взгляд, это то, что санкции – это плохо, но еще хуже – это если ты пытаешься как-то обмануть систему и из-под этих санкций вылезти. Вот тогда, говорит, на тебя обрушиваются прям вообще какие-то абсолютно адские неприятности и так далее. То есть, жизнь твоя просто прекращается. Поэтому, на мой взгляд, какой я делаю вывод из этой части их разговора, нужно вводить максимально жесткие санкции против максимально широкого списка людей из российской власти. Вот есть так называемый список Навального, там туда Навальный и его люди специально сделали такую картотеку из 6000 человек, куда записали всех тех, кого они считают архитекторами современного российского режима, там, включая, например, Ксению Собчак, включая Алексея Венедиктова и много кого еще. В общем, вот этих всех людей, их, конечно, нужно на них санкции наложить, но я бы здесь еще и дальше пошел бы, я бы просто сказал, что любой человек, который занимает любую должность в российской государственной власти, он автоматически подпадает под все западные санкции. То есть, стал ты, не знаю, чиновником, да, на тебе санкции. Стал депутатом, на тебе санкции. Пошел работать в ментовку, санкции. В КГБ, в ФСБ, санкции. В военном стал, тоже санкции. Ментом и, в общем, депутат всем, все, что имеет хоть какое-то отношение к государственной власти в России, я думаю, всех этих людей просто по факту занятия той или иной должности нужно подводить под эти санкции, плюс под западные санкции, плюс, я думаю, обязательно это нужно делать в отношении членов семей, тех, кто оказался под санкциями, поскольку многие из них уже, знаете, как раз думают, что типа, ну ладно, со мной черт с ним, уже все понятно, куда деваться, а вот там сынишка мой или дочурка моя, пускай в Лондоне или пускай в Швейцарии пройдут обучение, или там родителей своих отправлю я отдыхать или лечиться куда-нибудь в Германию, в какой-нибудь Баден-Баден. Нет, ничего такого быть не должно. Все, мне кажется, должно быть абсолютно четко указано везде, что и те люди, которые находятся под санкциями, и члены их семей, ближайшие родственники, они тоже должны быть, им должен быть запрещен выезд в Европу, пользование всеми европейскими благами и так далее. То есть, мне кажется, вот таким способом вот это давление на режим можно сделать ну, практически невыносимым. Потому что сейчас, конечно, да, вот мы видим, это Ахмедов жалуется, что ему тяжело и плохо, но он все равно ездит туда-сюда, он там в Дубай ездит, и Пригожин в Дубай ездит. Кстати, я так понимаю, что уже после этого разговора санкции были введены и против Пригожина тоже. Они ездят туда-сюда, они катаются по миру, и нужно им это сделать, конечно, затруднить эти действия. Потому что Пригожин, например, если кто не знает, это музыкальный продюсер, который считается ну, самым главным сторонником Владимира Путина во всей российской музыкальной тусовке. Например, помните, такая была балерина, я даже не знаю, как ее назвать, Волочкова. Она там как-то раз сказала, что она пьяная, она же алкоголичка, она как-то раз сказала, что она то ли Крым должен вернуться в Украину, то ли что-то еще. Вот что-то такое проукраинское она сказала. И этот... Она, конечно, не потому, что она большая сторонница Украины, естественно, нет. Она вообще, я думаю, очень далека от этого. Она бухает со страшной силой и вообще мало чего соображает. Дело в другом. Дело в том, что она это сказала, я думаю, ну... Типа, без всяких мыслей, да? А Пригожин ее потом заставил извиняться за это. И она извинялась, естественно, потому что ей, как говорится, что сказать, что извиниться ей все равно. Но то, что он ее заставлял это делать, заставлял извиняться, мне кажется, это вот за это Пригожину нужно отдельное местечко в аду. Потому что, ну, Волочкова алкоголичка, и наехать на нее, сделать с ней все, что угодно, там сейчас в России может, ну, чуть ли не каждый, да. И вот он воспользовался этим, этой такой возможностью, заставил ее публично извиняться. Я думаю, поэтому правильно абсолютно против него ввели санкции. И, наверное, нужно такие же санкции вести против всех его близких родственников. Это было бы и эффективно, и правильно. Вот за такие фокусы, я думаю, наказывать надо. Но еще из этого разговора двух этих джентльменов мы узнали, что настроение в российской элите очень-очень-очень депрессивное. Прям вот совсем они им плохо, они ни на что уже не надеют, похоронные такие мысли у них, абсолютная безнадега. И тут, мне кажется, важно, знаете что? Вот то самое обстоятельство, что в своих частных разговорах о том, как их все достало, как они все это ненавидят и как их бесит Владимир Путин, говорят уже даже особо приближенные к самому Путину люди, вот такие, как Пригожин. То есть Пригожин не то, что он приближенный, он... Нет, я неправильно выразился. Он самый активный, то, что называется, vocal, самый громкий сторонник Владимира Путина во всей российской артистической тусовочке, скажем так. Вот вся поп-культура, это, да, там все эти певцы, ртом и так далее. Вот они все в основном, конечно, умеют там только мычать и что-то какие-то булькающие звуки издавать. А Пригожин, он типа что-то умеет говорить. И вот он из них всех самый говорливый и больше всех облизывает задницу Владимиру Путину. За это его, конечно, там обласкала власть и так далее. Ну вот, выясняется, что вот тот же самый Пригожин, на публику он там обожает Владимира Путина, а за глаза он Путина последними словами обзывают. И если дело дойдет до дела, то вот такие люди, как Пригожин, которые облизывают Путина публично, они, естественно, его Путина продадут в первую же очередь, продадут. И это, конечно, хорошо. Я не говорю, что это плохо. Но сами они на это дело не пойдут. Я вот говорю, если дело дойдет до дела, сами на дело не пойдут, поскольку они, конечно, все отчаянно трусливые, мы это тоже узнаем из этого разговора, они самое смелое, на что они готовы решиться, это на то, чтобы уехать из России за границу. Но вот то обстоятельство, что Путина называют лилипутом, карликом, безвольным каким-то дегенератом и так далее, даже самые трусливые и самые... на словах верные его сторонники, это означает, что, конечно, все остальные уж тем более так думают и в своих частных беседах все то же самое говорят. И вот тут, смотрите, вот то, что все об этом говорят, вызывает очень серьезную дилемму для российской власти. Вопрос в следующем. Как реагировать эта власть должна на появление этой аудиозаписи? С одной стороны, первая как бы реакция, конечно, наказать. Да? Сделать так, чтобы, ах, ты, сволочь, ты меня называешь карликом, ах, ты меня лилипутом, и ты, ах, вы считаете, что я довел страну до ручки, и вообще я там дебил, что я начал войну, хорошо, сейчас вы меня попляшете оба, отправитесь там на Колыму лес валить или золотом мыть, да, до конца своих дней. То есть, ну, это первый инстинкт, первая реакция, вот так, таким образом отреагировать на появление этой аудиозаписи. Но, понимаете, в чем штука? Если российская власть возьмет сейчас Пригожина, накажет, я не знаю, накормит новичком, или отправит, под машину попадет, или в тюрьму попадет, или что-то еще, или, в общем, какие-то очевидные для всех у него начнутся проблемы, да, у Пригожина и у этого Ахмедова, то это естественно всех приведет к одной мысли, то, что эти двое, что запись, во-первых, подлинная, что раз власти считают, что власть подлинная, поэтому и наказывают. Да? Это во-первых. А во-вторых, будет абсолютно четкое ощущение, что вот все то, что эти двое говорят и про армию, и про тотальное воровство в армии, и про настроение в элите, и про будущее Российской Федерации, очень мрачное, темное и так далее, и про будущее лично Владимира Путина, которое ничем не ярче и не светлее, чем будущее России, с их точки зрения. И, в общем, вот когда, если Путин накажет их за все эти высказывания, значит, понятно, что он считает, что они действительно так думают, и что так думает вся российская элита, что Владимир Путин, получается, обиделся на их слова и начинает мстить. То есть, вы знаете, вообще люди не обижаются, когда кто-то им бросает в лицо какую-то очевидную неправду. Ну, как бы там уж не знаю, что там можно сказать, да, если сказать, что, я не знаю, Пригожин, волосатый, как обезьяна, например, да, ожил лысый абсолютно. То есть ему, я думаю, будет не обидно такое. Но если его там назвать лысым чем-то, то тогда, наверное, ему будет обидно. То есть, и поэтому, собственно, и Путин, когда, точнее, если он начнет реагировать на этот разговор телефон, то это абсолютно очевидно, что он считает его правдивым. То есть, получается, что Путину реагировать на этот разговор не надо. Ну, ему же как бы типа обиднее будет, он даст сигнал всей российской элите, что да, что вы не одни так думаете, что этот разговор абсолютно подан. И не только элите, потому что, естественно, его уже послушала половина российских обывателей. Всем же интересно, о чем там говорят в верхах, что они думают в кавычках на самом деле. Вот поэтому все послушали этот разговор. И если выяснится, что этот разговор правдивый оказался, то, конечно, для Владимира Путина ничем хорошим это не будет обернуться. Если, кстати, уедут из России и Ахмедов, и Пригожин, тоже станет понятно, что они оба действительно участвовали в этом разговоре, что он настоящий. Но если не наказать их, вот этих участников этой беседы, да, то такие разговоры уже могут стать повсеместными. И те, если там ФСБ начнет ловить тех, кто ведет такие разговоры, они будут, как Пригожин, все в один голос говорить, что, ну, знаете, это не мы, это не нейросеть, мы тут ни при чем, это вас обманули. И понимаете, если не наказывать, то такие разговорчики в строю станут абсолютно повсеместными. То есть, а в этом случае, представьте себе, если все российские генералы, чиновники, музыкальные продюсеры, олигархи и так далее начнут говорить, а то что, открыто говорить, что Владимир Путин говно, что он завел страну в тупик, что от него только вред и вообще никакой пользы, то, значит, абсолютно логичным следствием из такого рода разговоров будет консенсус, который будет звучать так. Ну, раз Путин такой плохой, надо его убирать. Реально надо убирать. То есть, вот если эти разговоры будут везде вестись одинаково, в одинаковой тональности, мы уже видим благодаря этому разговору, в какой именно тональности, и одинаковыми словами, и с одинаковыми выводами, то вывод о том, что в конце-то концов, сколько хватит терпеть, и Путина надо убирать, он напрашивается сам собой. Естественно, Владимиру Путину такой вывод не нужен. Тут, конечно, тонкая грань такая, потому что когда такой консенсус есть, но он есть только в мыслях у людей, то есть, все так думают, но боятся что-то сказать, это одна ситуация, она не страшная для власти. Она не очень страшная для власти, скажем так. Но совсем другая ситуация, когда этот консенсус озвучен, громко сказан, произнесен, и все начинают об этом говорить. Именно все начинают не только думать это, но уже и обсуждать, и разговаривать на эту тему, и не таиться, и рассуждать более-менее открыто. В этом главная проблема Владимира Путина с этим разговором, с этой аудиозаписью слитой. Знаете, как император древнеримский Калигула, по-моему, говорил, или Нерон это был, что пусть ненавидят, имея в виду своих собственных подданных, пусть они меня ненавидят, лишь бы они меня боялись. И типа, имеется в виду, что неважно, что они там все думают, главное, чтобы исполняли мои приказы. Но вот разговор вот этого Пригожина и Ахмедова может убрать именно боязнь, то есть вот этот элемент боязни из отношения российских граждан, российских элит к Владимиру Путину. То есть, если их никто за такие разговоры наказывать не будет, да, то чего-то бояться? Можно говорить, и тогда логика «пусть ненавидят, лишь бы боялись» перестает работать. И если такая логика перестает работать, собственно, на такой логике сейчас и построено все российское государство, то оно лишается своего фундамента, его обязательно начнет штормить и качать. В общем, как мне кажется, вот эти два пожилых человека, Ахмедов и Пригожин, они громко крикнули, вот как тот мальчик из притчи, да, громко крикнули, что король голый. Теперь королю надо признать, что, либо надо признать, что он действительно голый, и наказать их за то, что они его посмели таковым обозвать, либо сделать вид, что никто ничего не кричал, и дальше ему разгуливать голым, делая вид, что все окей, хотя все, конечно, видят, что ничего не окей. Я не знаю, как Путин будет реагировать, но эта история уже достаточно сильно ударила по его легитимности и по восприятию Владимира Путина как безусловного лидера, сильного лидера внутри российской элиты. Потому что когда тебя обзывают всякими, совсем уж уничижительными словами, даже такие тусовки и подобострастные шестерки, как Пригожин, ну, тогда, значит, у тебя, правда, проблемы большие с твоей легитимностью и с твоим восприятием в элитах, да, то есть тебя вообще никто не уважает, тебя действительно, ну, даже не тебя, а твоих палачей боятся. Вернуть ситуацию назад в исходную точку Владимира Путина, как мне кажется, уже не получится. Это, конечно, для него было бы идеально, он бы хотел, чтобы все отмотать назад, чтобы никаких таких разговорчиков не было. Но уже слово произнесено, оно, как известно, не воробей, назад его не вернешь, не поймаешь. И я думаю, вполне возможно, в связи с тем, что вот сейчас произошло, могут появиться аналогичные записи, аналогичных бесед. Но главное, еще раз скажу итог, это то, что легитимность Владимира Путина внутри российской элиты эта запись очень здорово подорвала. Таких разговоров, таких обсуждений сейчас будет, конечно же, гораздо больше, чем до появления вот этого разговора Пригожина и Ахмедова. Кстати, интересно выяснить, что с ними самими сейчас будет в ближайшее время. Так, в следующей части будем говорить о том, что происходит на фронте и какие виды на урожай, скажем так. Сейчас у нас короткая пауза и реклама. Продолжаем разговор. Иван Яковина, радио НВ. В первой части я говорил о слитом телефонном разговоре между Иосифом Пригожиным и Фархадом Ахмедовым и о том, чем этот разговор может обернуться для российской власти, какие у него могут быть далеко идущие последствия. Ну, а сейчас поговорим о том, как российский президент пытается укрепить свою власть, поскольку с этим там тоже большие проблемы сейчас появляются. Итак, вводная нынешняя политическая и экономическая ситуация в России так себешная. Смотрите, зимнее наступление, на которую российская армия возлагала очень большие надежды, с треском провалилась. Сейчас, кстати, многие люди, я слышал, говорят, что и не было никакого зимнего наступления, что оно как бы и не проводилось. Но я с этим не согласен, потому что, на мой взгляд, наступление очень даже было. Другой вопрос, что не получилось оно. Было оно в первую очередь, знаете, где? Под Угледаром. Городом Угледаром я говорил довольно давно, что именно туда будет нацелен основной удар российской армии. И там, собственно, развернулось, наверное, самое кровопролитное сражение, кровопролитное для российской армии сражение этой зимы, когда, помните, там сотни танков было уничтожено, всякой другой бронетехники, и несколько тысяч военнослужащих были российских убиты во время попытки штурма этого маленького города в Донецкой области. Почему я считаю, что это, собственно, и было наступление? Дело в том, что если бы захватить Угледар получилось у российской армии, тогда в январе это еще было, то дальше наступление российской армии пошло бы наверх, в сторону Марьинки, и дальше Авдеевки, дальше Бахмута. И вы знаете, так если посмотреть на карту, то видно, если прямо на север идти от Угледара, то войска, идущие от Угледара на север, заходят буквально в тыл Марьинки сначала, потом в тыл Авдеевки, а потом в тыл Бахмуту. Если бы это наступление получилось, если бы Угледар был захвачен, российские войска вышли бы вот на этот оперативный простор, то, вероятно, у них получилось бы захватить, ну, почти всю Донецкую область. По крайней мере, наверняка у них был такой план. И уж точно у них получилось бы наладить бесперебойное снабжение всем необходимым своей группировки в Приазовских степях, поскольку логистика из Донбасса в Приазовье сейчас нарушена как раз существованием Угледара, точнее, не существованием его, а тем, что он находится под украинским контролем, поскольку, покуда Угледар находится под контролем Украины, невозможно наладить прямое железнодорожное сообщение между Донбассом и Приазовьем. И это очень сильно бьет по российской армии, не дает ей возможности маневрировать ресурсами, войсками и снабжать всем необходимым свои войска в Приазовье в оперативном порядке, то есть быстро и своевременно. То есть Угледар таким образом нарушил весь ход предполагавшегося большого российского наступления. И все остальное, собственно, тоже вышло слабо, потому что без удара с тыла по Марьинке не удалось, естественно, захватить Марьинку, хотя были такие попытки всю зиму. Про Авдеевку, вы знаете, там до сих пор не прекращаются попытки захватить эту Авдеевку. Ну и Бахмут, естественно, тоже. То есть, а был бы, представьте себе, если бы удалось россиянам захватить Угледар, если бы тем частям российским, которые штурмуют Марьинку, Авдеевку и Бахмут, еще и с тыла помогли бы, да, другие российские части, зашедшие со стороны Угледара, то, возможно, у них бы что-нибудь вышло. Но благодаря тому, что Угледар крепко держался, у них не получилось ничего. Поэтому я, собственно, осмелюсь заявить, что под Угледаром этой зимой была решена судьба российского зимнего наступления. Оно таким образом не получалось. Оно сорвалось именно благодаря успешной обороне Угледара. И молодцы те солдаты, те офицеры, которые защищали этот город. Слава им и почет. Тем временем, сейчас, оказавшись у разбитого корыта в плане собственного наступления, в России многие все замерли сейчас в ожидании наступления уже украинского контрнаступления, которое, как говорят уже практически все, должно начаться весной. При этом россияне, конечно, пытаются готовиться к этому контрнаступлению, но, судя по всему, получается это не очень хорошо. Почему? Из чего я делаю такой вывод? В первую очередь, из речи, во-первых, Дмитрия Медведева, во-вторых, Владимира Путина, в которых в этих речах и тот, и другое объявили о готовности своей промышленности поставить в 2023 году в войска 1500 или даже 1600 основных боевых танков. На мой взгляд, это бред. Объясню почему. Потому что 240 танков – это максимум, это потолок российской промышленности на данный момент. Причем даже вот эти 240 танков, которые они производят, они поставляют в войска без сложной электроники, без современных тепловизоров, видоискателей и прочей необходимой в танках электронной начинки. Остальные танки, которые идут на фронт, это Т-62, которые уже закончились, то есть старинные танки, такие им по 60 лет, или Т-55, которые вообще просто древние, ну просто хлам, это даже танкам назвать сложно. То есть они, конечно, все равно, от них очень много проблем на поле боя может достаться украинской армии, потому что это все равно стреляет. И, как я уже говорил, там какие-нибудь мортиры или кулеврины, они тоже убивают людей, и тоже как бы приятного мало. Но все равно, конечно, танк Т-55 в сравнении с каким-то леопардом или челленджером, это просто повозка на колесиках. Это вообще даже это не танк. То есть это просто фигня какая-то, насмешка. И вот если Путин собирается поставить в войска 1600 таких танков, как Т-55, снятых с хранения и там кое-как восстановленных и отправленных, там, подкрашенных и отправленных на фронт, ну тогда может быть. И то я сомневаюсь, что у них получится даже таких 1600 танков наскрести. Но современных танков не будет. Все, современные танки у России закончились. На этом финита ля комедия, как говорится. А если даже и произведут, собственно, коробку для танка, то есть железо, но внутренности электронных, как я сказал, тоже там уже нет. Ну и поскольку танков нет, бронетранспортеров нет, а для наступления бронетранспортеры даже важнее, чем танки, как говорят военные эксперты, то как решать проблему? Ну, нужна новая мобилизация россиянам, больше никак. А проводить ее страшно, поскольку мобилизация приведет неизбежно к проблемам с популярностью Владимира Путина, как это уже случилось в сентябре прошлого года. Тогда, правда, мобилизацию провели относительно безболезненно, были там протесты не очень большие. Почему? Потому что брали самых глупых, самых дурных и безвольных людей, которым сказали идти в армию, они и пошли в армию. Сейчас такие люди закончились. Надо будет брать тех, кто в армию идти не хочет. И вот этих ловить будет, конечно, гораздо сложнее. И вот тут начнутся очень серьезные проблемы у Путина с его рейтингами. Ему этого не хочется, поэтому решили брать добровольцев. Вот как пишет издание Bloomberg, собрались набрать за год 400 тысяч человек добровольцами. То есть, тех, кто за деньги. Просто наемников, условно говоря. Почему так? Ну, потому что мобилизация, как они считают, слишком сильно бьет по рейтингу. И почему сейчас? Потому что 300 тысяч, набранные в сентябре, уже по большому счету закончились. Они все либо ранены, либо убиты, либо разбежались. Там, кстати, все равно остается очень высокий процент 500-х, так называемых. То есть, тех, кто сбегает из частей воинских. И Bloomberg, тем не менее, пишет, что дана команда набирать вот этих добровольцев, и очень высокие им зарплаты будут платить, и будут их даже в Москве на этот раз собирать. Дана разнарядка в Москве набрать 27 тысяч человек, что, на мой взгляд, нереально, потому что москвичей, которые согласились бы идти служить на Донбасс, ну, по-моему, найти, ну, я не знаю, может, конечно, найдут, но я думаю, что маловероятно. Ну, конечно, не, найдут, все равно какое-то количество дурачков найдут, но это будет 27 тысяч, я в эту цифру почти не верю. Людей не хватает, набрать не могут, Но Путин все равно настаивает на своем. 400 тысяч человек должны быть собраны. И уже, знаете, появились первые признаки того, что действительно эти 400 тысяч пытаются собрать, потому что вот есть такой полевой командир боевиков Александр Ходаковский, он объявил о том, что в его отряд набирают боевиков, вагнеровцы набирают боевиков в свои отряды, им вдруг внезапно опять разрешили за деньги, правда, не из зэков из колонии набирать, а за деньги людей разрешили набирать. В общем, идет этот процесс очень тяжело сейчас в России, не могут... С техникой у них ничего не получается, с людьми тоже очень плохо выходит. И тут надо еще сказать, что Путин, ну, последнее, естественно, что остается, это ядерный шантаж, объявил об отправке в скорой отправке в Беларусь тактического ядерного оружия, что оно там будет храниться. И тут, конечно, возникает очень интересный вопрос с китайцами. Потому что совсем недавно Си Цзиньпин приезжал, неделю назад был в Москве Си Цзиньпин. И Путин с Си Цзиньпинем подписали декларацию, в числе, там много чего сказано в этой декларации совместной, но в числе прочего сказано, что стороны обязуются не размещать свое ядерное оружие на территории третьих стран. Да? То есть Китай и Россия нигде больше не будут размещать свое ядерное оружие. И тут буквально неделя не прошла еще, как Путин сказал, а мы в Беларусь отправим ядерное оружие. Я себе могу представить, как китайцы на это. Но китайцев это просто плевок в лицо. Они вот примерно так воспринимают подобного рода отношения. При китайцев я еще сегодня скажу. Ну, в общем, сейчас, видите, у Путина есть проблемка. Ему нужно каким-то образом отбить готовящееся украинское контрнаступление. Для него это вопрос, как я понимаю, выживания, поскольку если российский фронт треснет и начнет схлопываться, то в этом случае легитимность Владимира Путина обрушится уже там, ну, почти до нуля, и ему в этом случае могут уже не помочь никакие опричники, никакая охрана, никто. Потому что если он проиграет войну вот так живописно в прямом эфире, то удержаться у власти ему будет очень тяжело, прям очень тяжело. Он это тоже понимает и поэтому сейчас пытается вот выкручиваться этими заявлениями про танки и... мобилизация, которая не мобилизация, или не мобилизация, которая мобилизация, в общем, тут можно даже запутаться. Тем временем, что Украина говорит? Украина, точнее, не говорит, Украина делает. Первые танки пришли на этой неделе из Германии, леопарды вторые. Также пришли танки Challenger из Великобритании первые. Кроме того, приехали в Украину первые бронетранспортеры Marder. Прилетели самолеты из Польши и Словакии. Всякие разные бронеавтомобили и БТРы из других европейских стран, по-моему, португальские три танка приехали. То есть, короче говоря, мы видим прямо на глазах каждую неделю, как я еще прошлую неделю говорил, каждую неделю в Украину приходят все новые и новые танки, все новое и новое военное оборудование, все новые и новые бронетранспортеры, которые, как я сказал, важнее при наступлении даже, чем танки. И авиация тоже. Зеленский при этом, надо сказать, он говорит, что мы пока не готовы к наступлению, потому что оружие, несмотря на то, что поступает, его мало. Но в реальности, как мне кажется, хотя я не военный эксперт, мне кажется, что если сейчас не готовы, то через месяц примерно готовы будут. То есть, я думаю, к маю Украина получит необходимые силы, возможности для наступления. При этом... Тут еще важный такой момент. Американцы сказали, вот сегодня вышла статья в газете Times британской, там сказано, что у американцев постепенно меняется отношение к Украине, точнее даже не к Украине, а ко всей войне. И суть этого изменения отношения в том, что сейчас для американцев... Оно ужесточается, если совсем коротко. То есть, сначала была концепция, мы должны не дать Украине проиграть. Сейчас американцы говорят, мы должны нанести поражение Российской Федерации. Об открытым текстом уже говорят, что мы должны добиться победы Украины над Россией. Таким образом, шутки кончились. Вот это недавнее объявление Путина военным преступником, сделанное Международным уголовным судом, плюс вот поставки, очевидно, абсолютно усиленные, ускоренные поставки, форсированные поставки военного оборудования, танков, броневиков, самолетов, плюс подготовка украинских военнослужащих, опять же, усиленно ускоренная, плюс изменение отношений в американском Белом доме ко всей концепции этой войны. Оно, как мне кажется, говорит о том, что в мае попытаются Запад всеми силами помочь Украине нанести России абсолютно жесткое такое поражение, после которого все станет ясно. То есть на поле боя просто разгромить российскую армию. В этом главная задача. И вполне вероятно, что эта задача будет выполнена, поскольку российская армия сильнее, как мы видим, не становится. Несмотря на заявление Путина про 1600 танков и про отчаянные попытки набрать очередных мобиков, мобики старые, показывают и вообще всеми силами кричат просто с линии фронта, что тут просто их убивают и вообще без всяких шансов на выживание, и что никто не идите служить. И вот эти ролики, видеоролики, на которых говорится про заградотряды, про то, что им не дают есть, им не дают патроны, им не дают автоматов даже, и там отправляют в атаку с одними палками и так далее. Эти ролики сейчас набирают очень большую популярность в Российской Федерации. Все их смотрят, все понимают, что идти в армию – это чистое самоубийство, и никто не хочет идти туда служить. То есть, российская армия становится слабее и слабее. И, кстати, с этими заградотрядами тоже интересная история. Недавно вышла запись, очередная, вот это вы знаете, все этот жанр, когда сидят мобики и жалуются на то, как у них все плохо и так далее. Но обычно они жалуются закрытыми лицами, а тут говорят, мы отряд «Шторм», и сидят все с открытыми лицами, называют свои имена и так далее, и говорят, мы больше в этом участвовать не хотим, это просто нас просто уничтожают, ликвидируют, и нам, мы готовы типа сесть в тюрьму, мы готовы что угодно, только не идти на фронт, не идти в бой. Потому что в бою мы точно, нас типа точно убьет, идет сознательное, намеренное уничтожение типа нас. А что вообще, казалось бы, а что вы хотели, на что вы рассчитывали? Но вот они, конечно, недовольны этим. Так вот, и в российской блогосфере, скажем так, эта видеозапись наделала много шума. Многие даже решили, что это украинская подделка. На самом деле, потом сразу выяснилось, что нет, это никакая не подделка, что ситуация действительно очень-очень плохая в этом смысле для российской армии. И что они не могут никак с этой ситуацией справиться. Поэтому сейчас реально набор людей в российскую армию почти не идет. Никто не хочет там служить ни при каких обстоятельствах. Ну и еще одна суперважная история, которая на этой неделе произошла, как мне кажется. Вот то, что я говорил про отношения Владимира Путина и Си Цзиньпиня, как в Кремле принимали Си Цзиньпиня, подписали с ним кучу всяких документов, ни к чему никого вроде бы не обязывающих. Единственное там было обязательство – это не размещать ядерное оружие. Россия это обязательство сразу же нарушила. И что, каким, какое было следствие от этого визита, от этого разговора, подписания? Дело в том, что китайцы уже абсолютно четко объявили, что никакого ленд-лиза в Россию не будет. То есть, если Российская Федерация рассчитывала на получение каких-нибудь там танков, пушек, самолетов, китайцы дали понять, что не, можете даже не надеяться, ничего такого мы вам присылать не будем. И после объявления Владимира Путина о размещении ядерного оружия, китайцы сказали, вы офигели, они не так сказали, конечно, они сказали, типа, мы не понимаем действий российской власти, типа, как вы можете относиться к своим обязательствам таким образом, типа, нехорошо и так далее. Они возмущены, они такого не ожидали. Но, конечно, после того, что Владимир Путин сделал с этим ядерным оружием, глупо ожидать от китайцев хоть какой-то помощи. То есть, китайцы, в общем, они не громко, не публично, но ввели санкции против Российской Федерации или, можно сказать, присоединились к западным санкциям. Потому что главная китайская шиппинговая компания отказалась отправлять в Россию контейнеры со всяким барахлом. То есть, по сути дела, торговлю Китая с Россией нанесен очень серьезный удар. Да? Без этой шиппинговой компании поставлять что бы то ни было в Россию из Китая будет очень тяжело. Самолеты уже не обслуживаются российские в китайских аэропортах. Чипы, микрочипы не отправляются китайских производителей. Компания Huawei полностью ушла из России. В Китае запретили действия российским кредитным карточкам. Не отправляют в Россию из Китая инструменты и машины двойного назначения, те, которые могут быть использованы для производства оружия. При этом китайцы еще запретили помогать Северной Корее, потому что Северная Корея там порывалась отправить в Россию снаряды и даже каких-то добровольцев. При этом еще китайцы выталкивают Россию с рынка оружия, продавая свое китайское оружие в те страны, куда раньше поставляло оружие Российской Федерации. Потому что это китайское оружие, как правило, скопировано с российского, очень на него похоже, поэтому китайцы заменяют собой россиян на мировом рынке оружия. Кроме того, Китай усиливает очень быстро свое влияние в Центральной Азии, выталкивая оттуда россиян. Китай продает свои дроны в Украину, правда, Китай продает свои дроны и в Россию, однако компонентов для производства новых дронов, да, именно не готовых дронов, а как бы запчасти для дронов, в Украину китайцами продано уже больше, чем в Россию. То есть Китай в этом смысле, можно сказать, даже с Украиной более плодотворно сотрудничает, чем с россиянами. Ну и вот недавно было еще выступление, очень смешное. Есть там такой военный корреспондент российский, Александр, по-моему, Сладков его зовут. Он работает на российском одном из телеканалов. И он выступил и объявил, что Северная Корея в ближайшее время отправит в Россию 500 000 добровольцев, чуть ли не спецназовцев северокорейских. Это значит, что это такое? Это уже какая-то армия генерала Венка, которая должна была прийти на помощь Гитлеру в осажденном Берлине. Вот он очень надеялся, что эта армия придет и решит его все проблемы. Армии, конечно, никакой не пришла, потому что она ее не существовала. Но вот сейчас Сладков, когда обломавшись, так сказать, с китайцами, они поняли, что от китайцев им ленд-лиза никакого не будет, и поэтому они уже надеются на северокорейских добровольцев в количестве 500 000 человек. Естественно, этого не будет, но им надо хоть что-то скормить своей пастве, своим зрителям, что хоть кто-то помогает Российской Федерации. Вот они будут говорить, что теперь вся надежда будет у них на Северную Корею. Симоньян Маргарита тем временем объявила, что хочет договориться со странами Запада каким-то таким образом, чтобы эти страны Запада замороженные российские активы выплатили Украине, а Украина, в свою очередь, отказалась от своих земель в Приазовье, в Крыму и на Донбассе. И считает Симоньян, что таким образом можно разрешить конфликт. То есть она предлагает, чтобы Украина продала свои земли Российской Федерации. И говорит, а что, типа, хорошая идея, вообще отлично. Ну, Симоньян как бы не понимает, что эти деньги будут Украине выплачены и так, и эдак, по-любому, в качестве просто репарации, компенсации. Она, конечно, хотела бы, чтобы вот эти деньги получила Украина, а Россия получила земли. Нет, такого не будет. Такого не будет. Понимаете, они уже торгуются там, да? То есть, вот Симоньян хочет провернуть какую-то сделочку такую. То есть, туда-сюда, купил, продал, кручу-верчу, и вот это все. Обмануть хочу. Торговлю предлагает. Но это уже интересная такая, знаете, эволюция в сознании Симоньянши, потому что раньше-то она говорила, мы там Киев за три дня она собиралась брать Киев. И говорит, что там той Украины? Это же Украина, типа, ха-ха, смешно, там тут воевать типа не с кем. А сейчас уже, смотри-ка, поняла, что победить не сможет, и говорит, давайте продадим, точнее, купим. Абсолютно поражает меня, конечно, эта дама. Тем временем. Но это еще не все. Это я про странные всякие заявления российских лидеров говорю. Выступил тут Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности России. И объявил, что Россия может победить любого противника, в том числе и США, потому что обладает, цитата, уникальным оружием. Об этом он в интервью российской газете рассказал. Знаете, опять же, это Гитлер. Вот я говорил про армию Венка, северокорейцев в данном случае, да. Симоньян торговлю предлагает, а Патрушев угрожает уникальным оружием. Это уже такой вундервафа, которым тоже немцы угрожали. Думали, вот сейчас мы что-нибудь эдакое изобретем, сотворим и пойдем вперед и всем врагам покажем. То есть, вот теперь Патрушев надеется на вундервафа, Сладко на армию Венка, а Симоньян на свои торговые таланты. Ну, смотрите, на мой взгляд, вот это предложение Симоньян, вот эти все мифические северокорейцы, Медведев, тут же сюда можно еще вспомнить Медведева с его телеграммой от Сталина. Медведев пришел зачитывать каким-то директорам заводов телеграмму от Сталина, в которой он требует там, наладить производство самолетов или что-то такого. Путин и его мифические 1600 танков, а также вот этот гнилой, абсолютно тухлый разговор Пригожина и Ахмедова, на мой взгляд, в котором мне рассказали всякие тайны внутреннего двора российского. На мой взгляд, все это грани одного явления, одного безумного, странного явления. Оно называется безнадега. В российском элите, в российской армии, в российском руководстве зреет глухая, темная, безрадостная безнадега. И она вот такой бетонной плитой придавливает всю эту российскую, с позволения сказать, элиту, во главе с Владимиром Путиным к земле. И они там пытаются под этой плитой что-то дергаться, придумывать какие-то оправдания, как с кем-то торговаться звучат. А давайте мы вам денег дадим, крик звучит из-под этой плиты. А давайте там то, а давайте все. А еще там Патрушев кричит из-под этой плиты, что у нас супероружие есть. А Сладков кричит, сейчас придут полмиллиона корейцев и что-то еще они там. А Путин, а у нас 1600 танков сейчас к нам приедет и нас спасет. И все вот это вот эти вопли доносятся из-под этой плиты. Но вообще-то говоря, течет из нее уже говно, мне кажется. Они, их придавило, и из них потекло, вот оно потекло, потекло то, что является собой внутреннее их содержание. Они уже, мне кажется, поняли, что победить шансов нет. То есть, ну, то, что они это поняли, мы поняли из разговора Пригожина и Ахмедова, но уже даже до самых верхов дошло, что все, вы проиграли эту войну, и никаких шансов. Вы там можете еще подергаться под этой плитой. Но американцы уже приняли решение, что все, будут ужесточать свое отношение, Россия должна эту войну проиграть. И раньше, знаете, если могли быть какие-то сомнения, сейчас даже у особенно у патриотов российских, вот этих ватников, да, которые там такие вот с пеной у рта, вперед на Львов и так далее, сейчас даже они понимают, почему? Потому что все они во главе с предводителем этой группы населения Игорем Гиркиным говорили, что мы сможем выиграть эту войну в случае, если будет ленд-лиз от Китая. Поскольку Китай сказал, что ленд-лиза никакого не будет, то все, на этом ваша песенка спета, как говорил доктор Ливси в известном мультике, сделан «Остров сокровищ», сделан, кстати, по-моему, в Киеве. На этой оптимистической ноте у меня сегодня все. Меня зовут Иван Яковина. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да пребудет с вами сила и пока-пока.